В последние дни многие будут искать истину, многие будут в смятении, и знание человечества увеличится. Взгляните вокруг, мы живем в последнее время. Джон Бивир имеет пророческое призвание от Бога, и послание для этого времени, этой нации, и в частности для вас. А также, его жена Лиза, раскрывая истины Слова Божьего, поможет вам узнать, кем вы являетесь во Христе. Цель программы Джона и Лизы Бивир «Посланник» — наполнять землю познанием Божьей славы. У Лаодикийской церкви было меньше богатств, чем у Давида, но все же ее прихожане сказали «Я богат». Они были удовлетворены. Когда Бог увидел, что Моисей повернулся к нему, Господь заговорил. Наша тема называется «Чем я кормлю свою душу?». Я не говорю о физической пище. Почему люди буквально преследуют Бога по пятам? Основная причина – Он сотворил нас для того, чтобы мы имели близкие взаимоотношения с Ним. В течение следующего получаса Джон Бивир проведет вас в место, где вы сможете еще глубже познать Бога и раскроет вам секрет, как еще больше приблизиться к Нему. Итак, Джон Бивир представляет еще одну передачу из цикла «Приближаясь к Богу». Я родился свыше в январе 1979 года, но еще в течение нескольких месяцев не был наполнен Святым Духом. За это время я осознал, что в моей жизни была пустота. Я знал, что был спасен, знал, что принял Иисуса Христа своим Господом, что рожден свыше и нахожусь на пути в небеса. Однако, когда я читал Библию, то чувствовал, словно нахожусь в тумане. Я чувствовал, что нахожусь далеко от Бога, несмотря на то, что принял Его в свое сердце, и Он стал моим Спасителем. Итак, я начал искать, искать и искать Его, читать Писание, и вдруг осознал, что есть еще одна встреча с Богом, которую я упустил в своей жизни. Эта встреча называется крещение или исполнение Духом Святым. Сегодня я хочу поговорить именно об этом, о том, что я обнаружил. И сегодня мы начнем с книги Деяния, 1 глава, 4 и 5 стихи. Перед тем, как мы начнем читать, позвольте мне сказать кое-что. Иисус уже воскрес из мертвых, Он обращается к Своим ученикам, там говорится, «И собрав их, Он повелел им». Повторите, «повелел». «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Скажите, обещанного. От Отца. «О чем вы слышали от Меня? Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Слово «крещение» происходит от греческого слова «баптизма», что означает «погружать», «окунать» или «переполнять». Это ни в коем случае не означает слегка обрызгать, но полное погружение и переполнение. Итак, Иисус смотрит на учеников и повелевает им не отлучаться. Кто из вас знает, что нельзя легкомысленно воспринимать Божьи повеления? Это не предложение и не рекомендация, это повеление. Иисус сказал, что это обетование от Отца. А что такое обетование от Отца? Пророк Иаиль говорил об этом в своей книге Иаиль 2:28. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни залью от Духа Моего». И ученики не осознавали, что находились всего в 10 днях от исполнения обетования об излиянии и переполнении. Иисус воскрес из мертвых. В 15 главе 1 послания Коринфянам написано, что Он является 500 людям, 500 верующим мужчинам и женщинам. Я нахожу довольно интересным тот факт, что 10 дней спустя, после того, как Он вознесся на небеса, в горнице оставалось только 120 человек. Почему? Я верю в то, что Бог ждал каждого, скажите, ждал. Но собралось всего 120 человек, которые сказали, пусть мы здесь сгнием, но не уйдем, потому что Господь сказал нам ждать. Я верю, что Бог ждал, пока эти 120 человек полностью не отдадут Ему своей жизни, не умрут для своих собственной воли, желаний и стремлений. И Бог сказал, это те люди, на которых я могу излить своего духа. Давайте теперь посмотрим, что произошло 10 дней спустя. Откройте книгу Деяния 2:1-4. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились, скажите, исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, заметьте, что когда сошел Святой Дух, его пришествие на землю сопровождалось шумом сильного ветра. И знаете, что произошло? Во всем, что бы ни делал дьявол, он просто искажает Божьи пути. Кто из вас знал об этом? Если вы посмотрите, там написано, что Святой Дух пришел с шумом сильного ветра. Не так ли? Каждый человек, исполненный Святым Духом, мог видеть явное свидетельство переполнения Духом Божьим. Понимаете? Но каждый раз, когда Дух Божий оставляет кого-нибудь, он делает это тихо. Помните, что сказал Самсон? «Поднимусь и вновь пойду против филистимлян, как и раньше». Но в Библии говорится, он не знал, что Дух Божий отступил от него. Вы помните это место? Итак, когда Дух Божий приходит, он делает это шумом. А когда отступает, это происходит тихо. Когда враг приходит в жизнь человека и завладевает им, то он делает это тихо. Однако при отступлении демонические силы выходят с криками. Вы можете наблюдать это по всему Евангелию. Люди кричали, когда из них выходили бесы. Итак, мне кажется довольно интересным, что подул ветер, и мгновенное излияние Святого Духа привлекло внимание всего Иерусалима. В то время посвященные иудеи со всего мира приходили в Иерусалим для того, чтобы праздновать Пятидесятницу. Услышав ветер, люди стали выходить на улицы, собираться недалеко от горницы и смотреть на учеников, которые рассказывали о чудной Божьей работе на разных языках. Люди говорили в смятении. Все эти необразованные люди в совершенстве говорят на наших языках. Что бы это могло быть? Недоумевали они. И тогда встает Петр и начинает проповедовать им об Иисусе. Он начинает проповедовать им великолепное послание из книги Псалмов и книги Иаиля, которую он никогда не изучал. Это то, что происходит тогда, когда ты исполняешься Святым Духом. Ты начинаешь пророчествовать. Пророчествовать означает говорить, находясь под божественным вдохновением. Аллилуйя! Это самый прекрасный способ говорить. Итак, Петр продолжает напевать. И смотрите, что он говорит в 32-33 стихах 2 главы. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование, скажите, обетование, Святого Духа излил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, обетование от Отца. Теперь вы видите и слышите это. Посмотрите, 38 стих. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Все скажите «обещанного». Что за обетование? Это то, что они видели и слышали, не так ли? 39 стих. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Помню, увидев это место, я воскликнул, «Ура! Я являюсь одним из тех, кого призвал Бог! Это означает, что это обетование и для меня!» Вы понимаете? Итак, Петр сказал, «Я повторю это еще раз, чтобы вы приняли это. Вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Позвольте вас спросить, являетесь ли вы дальними, одними из тех дальних, кого Бог призвал? Да, мы далеко от Иерусалима, и неважно, из какого мы поколения, мы являемся одними из них. И это значит, что обетование Святого Духа принадлежит каждому его чаду. Теперь я хочу, чтобы мы кратко рассмотрели еще 4 эпизода из книги Деяний, потому что в этой книге всего 5 подобных примеров исполнения Святым Духом. Я хочу коротко обратиться к остальным 4 и желаю, чтобы вы из всего этого выделили 2 вещи. Прежде всего, что это иное переживание, нежели рождение свыше, принимаемое однажды, и этому есть причина, которую я хочу вам показать. Во-вторых, каждый раз, когда люди исполняются Святым Духом, окружающие видят и слышат проявления. В дальнейшем мы рассмотрим 2 этих принципа. Откройте 8 главу книги Деяний. Филипп идет в город Самарийский и проповедует им Христа. Об этом написано в 5 стихе 8 главы. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Филипп — классический евангелист. Читаем дальше 6 по 8 стихи. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Обратите внимание на 12 стих. Но когда поверили, скажите, поверили,
Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Пожалуйста, посмотрите на меня. Они поверили ему, проповедующему о Божьем Царстве. О чем он проповедовал? Он проповедовал им Христа, как написано в 5 стихе. Итак, они поверили и крестились во имя Иисуса. Принесло ли это им спасение? Да. Итак, теперь они спасены. Прочитаем с 14 по 17 стихи.
Находившиеся в Иерусалиме апостолы,
услышав, что самаряне приняли Слово Божие, это еще одно свидетельство того, что они были рождены свыше. Потому что во второй главе первого послания Петра написано, что мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного Слова Божьего, которое живет и пребывает вечно. Итак, мы можем четко видеть, что они приняли Божье Слово и получили спасение. Далее говорится, послали к ним Петра и Иоанна, которые придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он еще не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Итак, теперь вы видите, что это переживание отличается от принятия спасения. И все сказали... Продолжим читать дальше. 18 стих. «Симон же увидев...» Скажите, «увидев...» Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Здесь конкретно не сказано, что они начали говорить языками и пророчествовать. Однако один колдун, увидев, что они приняли Святого Духа, предложил им деньги. О чем это говорит? Вероятно, он видел то, что описано во второй главе, как они пророчествовали и говорили на языках. Откройте вместе со мной 9 главу. В этой главе написано о Савле из Тарса, который отправился в Дамаск, чтобы арестовывать христиан. Я прав? У него происходит встреча с Богом, он падает на лицо. Прочитаем дальше, 5 стих. Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». И тогда Савл спросил, «Что повелишь мне делать?» 6 стих. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Иными словами, Савл сказал, «Иисус, ты мой Господь!» Если прочтем дальше, то увидим следующее. Савл идет в Дамаск и 3 дня и 3 ночи постился и молился. И затем человек по имени Анания, которого Бог назвал своим учеником, Бог обращается к нему с 10 по 12 стихи. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла». Он теперь молится и видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Итак, Богу пришлось немного поговорить с Ананией, потому что поначалу он сопротивлялся. В 17 стихе мы читаем, «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, скажите, брат».
Это еще раз подтверждает, что по дороге в Дамаск Савл получил спасение.
Анания сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И вновь мы видим, что это совсем другое переживание. Вы видите это? Вы можете сказать «Аминь»? Теперь кто-нибудь может сказать, здесь не написано, что Савл говорил языками. Но если вы посмотрите 14 главу 1 послания к Коринфянам, Павел говорит, «Я более всех вас говорю языками, и я желал бы, чтобы все вы говорили языками». Тогда, когда же Павел начал говорить на языках? Тогда же, как и написано во второй главе, в момент, когда он принял Святого Духа в день Пятидесятницы. Давайте откроем следующую, 10 главу. В этой главе мы видим историю о язычницах. Человек по имени Корнилий, римский сотник, дающий милостыню и боящийся Бога. К нему явился ангел Господень и говорит, «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Затем ангел сказал, «Корнилий, призови Симона, называемого Петром, и объяснил ему, где находится Петр». Корнилий послал за Петром и собрал всех своих друзей и всю семью. Петр приходит в его дом, приходит и начинает проповедовать. Мне это кажется невероятным. Смотрите, что произошло в то время, когда он проповедовал. Посмотрим 44 и 45 стихи. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». Как они узнали об этом? 46 стих. «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Я прочитаю вам версию из Нового Живого Перевода. «Уверовавшие иудеи, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, и в этом не было никаких сомнений, ибо слышали их говорящими языками и славящих Бога». Что послужило для иудейских верующих свидетельством тому, что эти люди приняли Святого Духа? Они видели и слышали их говорящими на иных языках. Теперь помните, что целью принятия Святого Духа является получение силы, свидетельствующей о воскресении Иисуса Христа. Но одним из преимуществ исполнения Святым Духом является способность говорить языками. Итак, посмотрите 19 главу. Ученики в Эфесе сказали Павлу: «Мы даже и не слышали о Святом Духе. Во что вы были крещены?» «В Иоанново крещение», — ответили они. Тогда Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего за ним, то есть во Христа Иисуса». Посмотрите 5 стих. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Итак, теперь вы спасены, не так ли? Хорошо, прочитаем 6 стих. «И когда Павел возложил на них руки, они только что приняли крещение, и он возложил на них руки». Читаем дальше. «Не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Итак, они могли видеть подтверждение того, что они приняли Святого Духа. Позвольте мне сказать, что нет ничего сложного в говорении на языках. Все, что Бог говорит о языках, это то, что они вам не знакомы. Однако это то, с чем борются некоторые церкви. И сейчас вы обнаружите, что причина заключается в том, что иные языки очень важны. Теперь открою вам пару вещей, которые люди используют как отговорку, чтобы сказать, что им не нужно говорение на языках. Первое, что они говорят, но Библия говорит, что в совершенное время языки умолкнут. Я хотел бы ответить на этот вопрос. Хорошо? Потому что я обнаружил, что вопросы подобного рода убивают веру людей, а вы можете принять дар Святого Духа лишь только по вере. Итак, позвольте мне искоренить вопрос, убивающий веру людей. Первое, о чем спрашивают люди, когда же наступит это совершенное время, и языки умолкнут? Давайте откроем 13 главу 1 послания Коринфянам. Я покажу вам, что это неверное толкование. 1 Коринфянам 13:8. «Любовь никогда не перестает». Вы можете сказать «Аминь»? «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Значит ли это, что знание правильно? Посмотрите 9 и 10 стих. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Итак, они говорят, совершенство настало, потому что совершенство — это Библия. И пока у нас есть Библия, нам не нужны языки, нам больше не нужны пророчества. Так? Вы со мной? Отлично, теперь я покажу вам, что наступившее совершенство — это не Библия, потому что, продолжив читать, вы увидите 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». И 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Скажите, тогда, когда наступит совершенное время, не так ли? Если мы правильно читаем, если мы спросим у преподавателя, что обозначает слово «тогда», теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, «Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познал». Итак, Павел говорит о двух определяющих факторах совершенного времени. Это время, когда я встречусь с ним в его воскресшем теле лицом к лицу. Я увижу его глаза, сверкающие как молнии, и лицо, сияющее словно солнце. Это и есть совершенное время. Разве сейчас вы видите воскресшего Иисуса? Также он сказал о совершенном времени следующее. «Когда оно наступит, мы будем знать Бога, как Он знает нас». Знаете ли вы его так же хорошо, как и Он вас? Нет, вы познаете Его, когда встретите с Ним лицом к лицу в Своем прославленном теле, когда поклонитесь Ему. Я прав? Итак, совершенное время еще не настало. Вы понимаете? Это означает, что языки не умолкли, знания не упразднились, и пророчества не прекратились. Да будет слава Господу! Аминь! Кто-нибудь еще может сказать? Да, но в Библии говорится, что не все говорят языками. Это означает, что лишь немногим дана привилегия говорить на языках. Позвольте мне опровергнуть и это. Откройте вместе со мной 1 Коринфянам 12 главу. Я покажу вам, откуда они это взяли. С 28 по 30 стихи Павел говорит: «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Нет». Итак, они правы. Нет, нет. И еще раз нет. Посмотрите на меня. Причина, по которой они так говорят, заключается в том, что они не понимают, что Новый Завет учит нас о существовании четырех видов языков. Скажите, четыре вида языков. Два для публичного служения. Что я подразумеваю под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два языка относятся к публичному служению, а два остальных относятся к вашему личному хождению с Богом. Давайте поподробнее поговорим о четырех категориях языков, и вы поймете, почему Павел говорит, что не все говорят языками. Первое. Язык как знамение для неверующих. Откройте вместе со мной 1 Коринфянам 14:22. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Посмотрите на меня. Что это за языки? Это язык, который дается, когда Святой Дух наполняет наш разум, наделяет нас способностью говорить, учить, проповедовать или петь на любом земном языке, который вы не знали и не изучали раньше. Все это происходит по желанию Святого Духа. Позвольте привести вам пример. В прошлом году я проповедовал в большой церкви. Одна женщина из моей команды была на служении, и я помню, что во время собрания было особенное помазание и присутствие. Член моей команды была на этом собрании в качестве ходатая. Она сидела на одном из последних рядов и чувствовала бремя молитвы за меня в то время, как я проповедовал. И когда она молилась, то думала, что молится на ином языке. И все же после того, как кончилось собрание, необычно одетый мужчина, сидевший перед ней, встал и сказал: «Вы прекрасно говорите по-французски. В действительности, ваше произношение совершенно». «Но, сэр, я не говорю по-французски», — ответила она. Он ответил: «Мэм, я преподаватель французского языка, и я знаю, когда кто-то говорит по-французски, и вы владеете им в совершенстве». Она ответила: «Но, сэр, я не говорю по-французски». Тогда он сказал: «Вы не только говорили по-французски, но меня заинтриговало именно то, что в то время, как он проповедовал, вы молились за него и в своей молитве начали цитировать Писание. И как только вы закончили, проповедник сказал открыть именно то место Писания в Библии». Это явилось знамением для неверующего, и именно это и произошло в день Пятидесятницы. Итак, языки номер два. Скажите, номер два. Это язык истолкования. Вы найдете это в 1 Коринфянам 12:10. «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков». Итак, есть разновидности языков. Что это за языки? Вы готовы? Это небесные языки, которые, живя на земле, мы не понимаем. Вы со мной? И их нужно истолковывать, не переводить, но давать истолкование. Это когда мы начнем говорить публично в собрании на небесном языке, которому дается истолкование. Именно об этом и говорит Павел в 1 Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». Позвольте привести вам еще один пример. Это произошло в Сингапуре. У нас только что закончилось прекрасное время хвалы и поклонения, и служитель уже собирался выйти и зачитать Писание, когда внезапно на балконе поднялся мужчина и начал говорить на неизвестном языке. Помню, у меня на руках волосы встали дыбом. То место словно наполнилось Божьим присутствием. И самым невероятным было то, что, несмотря на то, что это происходило в большой аудитории, люди могли слышать его, как будто у него был микрофон. Это выглядело так, словно небеса усиливали его голос. Как только он проговорил, вышел толкователь, и его толкование полностью совпало с тем, о чем я собирался проповедовать. Я сидел там в страхе, потому что они никогда до этого меня не слышали. Они не понимали, какого рода служение я проводил. А здесь этот парень дает толкование того, о чем я проповедую. Я вышел проповедовать, и это стало настоящим назиданием для церкви, потому что они видели, что Бог даровал мне именно то слово, которым желал поделиться в тот вечер. В 1 Коринфянам 14, 22-23 вы увидите, что эти два языка определенно отличаются друг от друга. Павел говорит: «Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих». Не так ли? Но посмотрите на 23 стих. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомым другими языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Итак, это говорится о времени, когда мы говорим на небесном языке. Позвольте мне кое-что сказать. В день Пятидесятницы они говорили на иных языках одновременно, но никто не говорил, что они бесновались. Почему? Потому что люди понимали языки, на которых они говорили. Однако, если все мы говорим на языках, нуждающихся в толковании, тогда вошедший неверующий скажет, что мы ненормальные. Следующий — это язык ходатайства. Это нечто личное. Скажите, личное. Что же это? К Римлянам 8:26-28. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Мы, в отличие от Святого Духа, не знаем, что происходит сейчас с членами нашей семьи, живущими за 3 штата от нас. Никогда не забуду этот случай, который произошел, когда еще учась в колледже, я вел студенческое изучение Библии. Как-то вечером туда пришли студенты, парни и девушки. Там была одна девушка, которая всю свою жизнь верила в то, что время говорения языками прошло. Тот вечер я начал проповедовать тем ребятам из Писания, и тогда та девушка сказала: «Боже, меня всю жизнь обманывали». В ту ночь она уверовала, и наряду с несколькими другими начала говорить на языках. На следующее утро я проснулся в спальне студенческого общежития, услышав сообщение по селектору. «Джон Бивер, в фойе вас ждет посетитель». Было 6:30 утра. Я был немного уставшим. Ко мне пришла эта девушка. Она вся сияла. «Джон, мне нужно вам кое-что рассказать», — сказала она. «Что случилось?» — спросил я. Девушка начала рассказывать. «Это произошло в 5 утра. Господь разбудил меня, и я почувствовала побуждение молиться на языках. Я помнила, что прошлым вечером вы сказали, что мы должны молиться об истолковании, и поэтому, пока я молилась, я сказала в своем разуме: Господь, что я говорю? За кого я молюсь? И Господь показал мне человека. Я знала, что его жизнь находилась под угрозой. Господь показал мне, что я молюсь за пожилого человека, и его жизнь в опасности». Это продолжалось с 5 до 6 часов. В 6 часов я почувствовала облегчение, радость и просто перестала молиться. 2 минуты спустя позвонила моя соседка, которая тоже была христианкой. Ей позвонили из больницы. Буквально в 5 часов у ее дедушки случился сердечный приступ, и его состояние удалось стабилизировать лишь к 6 часам. Девушка просто сияла. Как бы она могла узнать о необходимости молиться, не имея дара говорения на языках? Потому что Дух Святой знает, за что и как нам нужно молиться. Вы меня понимаете? Хорошо, позвольте мне сказать о последнем виде иного языка. Последнее — это личная молитва, результатом которой является назидание своего духа. 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Скажите, назидает себя. Именно об этом мы и поговорим в следующем выпуске. Мы поговорим о языке близости. Спасибо за то, что вы смотрели еще один выпуск этой обогащающей духовной серии передач «Приближаясь к Богу». О близости с Богом, которая показывает, что Бог сильнее жаждет приблизиться к нам, чем мы к нему. Смотрите нас снова на следующей неделе для нового духовного вдохновения и откровения на эту важную тему с Джоном Бивиром.
Мы смотрели передачу «Посланник» Джона Миллиза Бивир. Сегодняшняя программа направлена на то, чтобы нести Евангелие в это последнее время. Если вы желаете получить информацию о видеопродукции и книгах, в которых провозглашаются эти важные истины последнего времени, спрашивайте наш бесплатный каталог и дополнительный номер журнала «Посланник», в котором находится информация о собраниях, и где вы можете узнать, когда Джон и Лиза Бивир приедут к вам. Наш почтовый адрес, телефон и веб-сайт вы видите на экране. Our address is John Bevere Ministries, P.O. Box 622, Newport, NP198ZJ, United Kingdom. Telephone 0870-745-5790. Or pay a visit to the website www.johnbevere.org.